новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня 4-6 градусов тепла, в Петербурге такая же температура, без осадков, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире начинается Всероссийский гражданский конгресс. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями, которая, как всегда, начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостями петербургской студии «Радио Свобода» будут Андрей Чернов, историк, поэт, переводчик, исследователь «Слово о полку Игореве», и Алексей Дмитренко, ответственный редактор издательства «Вита Нова». Тема нашей беседы – «Историческая память в литературных шедеврах». А сейчас к заявленному ранее материалу. Сегодня в Москве открывается третий Всероссийский гражданский конгресс. Именно на нем оппозиционная коалиция «Другая Россия» намерена представить общественности свою программу гражданского согласия, которую ранее называли «Программа национального согласия». Встреча оппозиционеров и правозащитников продлится 2 дня, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Третий Всероссийский гражданский конгресс объединяет правозащитников, оппозиционных политиков, независимых журналистов и предпринимателей. Как и в прошлые годы, сегодня и завтра на конгрессе запланирована работа 5 секций, в которых будут обсуждать вопросы прав человека и гражданских свобод в России. Говорит правозащитник, руководитель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Всероссийский конгресс неожиданно оказался долгожителем. Мы, когда его задумали 3 года назад, мы думали, что это одноразовое мероприятие, а он собирается уже 3-й год. На этот раз идея такая. Мы намерены на этом конгрессе это обсуждать проект программы национального согласия. А второе, именно потому, что стали долгожителями, нам надо озаботиться о процедурах приглашения на конгресс, проведения конгресса, выбора его руководящих органов, потому что так как мы его задумали как одноразовое мероприятие, ничего этого продумано не было, а раз мы оказались таким востребованным объединением, то вот надо этим заняться.
Главное событие гражданского конгресса – представление программы гражданского согласия, которую разработали в оппозиционной «Другой России». Она состоит из 4 основных блоков – политическая диагностика, экономика, государственное устройство и социальная сфера, рассказывает пресс-секретарь «Другой России» Наталья Морель.
С самого начала было предложено название программы национального согласия, но в связи с нарастанием ксенофобских и националистических настроений в стране было принято решение скорее отойти от названия национального. То есть мы ее называем двояко, национального и гражданского. Каждый отдельный блок представляет из себя не просто констатацию того, что происходит в стране и в каких условиях мы сейчас находимся. Там предложены конкретные механизмы изменения той ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в России. Конкретные механизмы решения тех или иных проблем. Самый главный месседж всей программы – это в первую очередь политическая реформа.
Помимо обсуждения программы гражданского согласия, на Конгрессе намерены создать региональные комитеты и рабочие группы для работы по различным проектам.
Рассказывал Максим Ярошевский. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, что такое гражданское общество.
Я думаю, что имеется в виду, насколько кто соблюдает личную свободу друг друга и общественную. Насколько это применимо к России? Ну, наверное, да, поскольку здесь существует этот термин.
Тогда есть права, свободы нормальные у каждого человека. Каждый делает все, что он может, но в то же время не мешая никому другому. В России вряд ли есть гражданское общество.
Гражданское общество, когда действительно все как-то объединяются и думают о пользе для всего народа, а не для кучки, которая стоит наверху, что делается со страной, душа плачет.
Я не понимаю само слово «общество», потому что оно состоит из индивидуальности. Можно вписать какие-то рамки, наверное, слово «общество». Оно есть в документах, но удобно просто. Это просто удобно, и все.
Мы уже привыкли, это, знаете, повторяем, как попугай. Гражданское общество, гражданское общество. А разложить по полочкам, что такое гражданское общество, это не каждый, наверное, может. Но это, наверное, должно быть хорошо.
Это то, что было вот до 91 года. Там хоть была власть, партия, сейчас его нет.
Это общество свободных людей, у которых есть свои взгляды на жизнь, на мир в целом. Мы направлены туда, но еще на полпути. Есть куда стремиться.
В котором живут свободные люди. С другой стороны, они как нравственные люди, я так понимаю, гражданское общество. Ну, я полагаю, что мы еще очень далеки от настоящего гражданского общества. Я уж не говорю о взаимоотношениях, которые между государством и обществом наблюдаются. Скорее, чаще противоречия, чем согласие. Поэтому мы далеки от того идеала, который в моем представлении рисуется.
Гражданское общество, в принципе, должно, конечно, быть, как в любой, как теперь говорят, цивилизованной стране. Но нам, наверное, еще как-то про это. Во-первых, должны быть права обязательно у граждан. Если уж говорить о гражданском обществе, значит, должно быть и правовое государство. Потому что обязанности мы все свои много-много лет вообще нам все время твердят, что какие-то у нас обязанности. А насчет прав как-то мы узнаем вообще в самый последний момент.
Определение дать не могу, но у нас оно, по-моему, пока что отсутствует. То, что я вот хотел бы это услышать, увидеть, скажем, у нас его нету.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что такое гражданское общество.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Особых запишут в отсталые. Заголовок в еженедельнике «Петербургский час пик». В начальной школе номер 36 закрывают коррекционные классы. Помещения, которые они занимали, отдают детскому саду, потому что в детских садах Василеостровского района не хватает мест. Как пишет газета, это решение администрации может обернуться большими проблемами для детей из коррекционных классов. Это так называемые особые дети. Они вполне способны усвоить стандартную школьную программу, но к ним нужен особый подход. Маленькая Инга перешла сюда из обычной начальной школы. Обучение там они с мамой вспоминают как кошмар. У девочки повышенное внутричерепное давление, и она быстро утомляется. Учителей это не интересовало, и они щедро ставили ей двойки. В коррекционных классах все изменилось. Инге стало нравиться учиться, и она со слезами говорит о том, что не хочет возвращаться в обычную школу. «Наших детей нельзя отправлять в обычную школу. Их оттуда выживут», — говорят родители. «Другие дети будут дразнить их». Эти дети пограничные между больными и здоровыми. Если их подтянуть сейчас, они выровняются со всеми. А если бросить в общую среду, им уже не выкарабкаться, пишет «Петербургский час пик». В конкурсе проектов строительства небоскреба «Газпром-Сити» в Петербурге победила 400-метровая башня, разработанная английской архитектурной мастерской RMGM London Limited. Значит ли это, что строительство – дело решенное, а голоса многочисленных противников небоскреба, которые изуродуют Невскую перспективу, не были услышаны? Такие вопросы ставит еженедельник «Аргументы и факты Петербург». К июню следующего года высотные амбиции проекта, возможно, будут пересмотрены, но от строительства небоскреба, несмотря на протесты общественности, ни «Газпром», ни «Смольный» отказываться не собираются, отмечает газета. Тем временем Центр всемирного наследия ЮНЕСКО направил российским государственным органам официальный запрос по поводу конкурса архитектурных проектов «Газпром-Сити». Строительство небоскреба грозит обернуться включением Петербурга в список памятников архитектуры, находящихся в опасности. В свое время недоумение у европейских экспертов вызвало уменьшение охранных зон в Петербурге. Этот вопрос Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО собирался рассмотреть на ближайшей сессии. Теперь ему придется разобраться, выстраиваются ли эти события в опасную тенденцию или страхи петербургской общественности обусловлены лишь косностью ее мышления, пишут петербургские «Аргументы и факты». Будущий небоскреб уже окрестили в народе кукурузой, добавляет еженедельник «Мой район». Газета приводит также список других работ архитектурной мастерской RMGM London Limited.
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке совершено нападение на граждан КНДР. Трое северокорейцев были избиты неизвестными в воскресенье вечером. Следователи Скотланд-Ярда, возможно, сегодня допросят ключевого свидетеля по делу Литвиненко, российского предпринимателя Андрея Лугового. В Москве сегодня открывается третий всероссийский гражданский конгресс. Российские правозащитники будут требовать отмены закона о неправительственных организациях как неконституционного. Такое решение принято в воскресенье на втором съезде правозащитников в Москве. В Алжире подорваны два автобуса с рабочими одного из предприятий международной корпорации «Халлибертон». Погиб водитель, алжирец. 9 человек ранены. Это граждане США, Великобритании, Канады, Ливана и Алжира. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня в Брюсселе ответные меры на отказ Турции открыть свои порты и аэропорты для судов и самолетов Греческой Республики Кипр. На выборах президента Приднестровья лидирует нынешний глава непризнанной республики Игорь Смирнов. В Нагорном Карабахе, по последним данным, около 85% избирателей приняли участие в референдуме по первой конституции этой непризнанной республики. Аугусто Пиночет будет похоронен во вторник с военными почестями, но не как экс-президент Чили. Бывший чилийский диктатор скончался в воскресенье на 92-м году жизни. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода».
Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». В памяти писателя Александр Гольдштейн от книги «Расставание с нацизмом до книги «Спокойные поля» от «Малого Букера» и «Антибукера» 1998 года до премии Андрея Белого 2006 года. От интеллектуального бестселлера до экзистенциальной прозы от Баку до Тель-Авива. Переводчик и социолог Борис Дубин, издатель Ирина Прохорова, главный редактор израильского журнала «Зеркало» Ирина Врубель-Голубкина, главный редактор журнала «Критическая масса» Глеб Морев. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». 2006 год, год академика Лихачева. Петербургское издательство «Вита Нова» отметило новым изданием «Слово о полку Игореве», книги, которой Дмитрий Лихачев посвятил большую часть жизни. Рассказывает Татьяна Вольская.
Когда Дмитрий Лихачев учился в Ленинградском университете, он занимался одновременно в двух секциях отделения языкознания и литературы факультета общественных наук, романо-германской и славяно-русской, а также изучал древнерусскую литературу. Его первые работы посвящены новгородским летописям. Затем появился цикл работ по русскому летописанию. С 1950 года Лихачев становится одним из ведущих исследователей слова о полку Игореве. Возникновение русской литературы. Человек в литературе Древней Руси. Знаменитая книга «Смеховой мир Древней Руси», написанная в соавторстве с Александром Панченко и Натальей Панырко, все эти труды Лихачева ценны не только своим научным содержанием, но и тем, что они касаются основ национальной культуры и национального характера. Дмитрий Лихачев прожил жизнь, полную испытаний. Еще в юности на его долю выпали страшные соловецкие лагеря, где он едва не погиб. Во время войны он пережил блокаду Ленинграда. Исключительный нравственный авторитет ученого признавала даже советская власть. Во многих случаях его голос оказывался решающим в борьбе за сохранение городской среды и памятников культуры, говорит историк, соредактор журнала «Звезда» Яков Гордин.
Для Дмитрия Сергеевича проблема памяти была одной, вот исторической памяти, одной из ключевых. Он об этом постоянно говорил. Если адекватно сохранено прошлое в исторической памяти, то возможно нормальное развитие. Если этот процесс искажен, то, соответственно, развитие становится болезненным. Я думаю, что если бы Дмитрий Сергеевич и дожил до сегодняшнего дня, то я не убежден, что его голос звучал бы с той же убедительностью для, как говорится, людей, принимающих решения, как это было вот с конца 80-х по середину 90-х годов.
Но наука, искусство, литература, в отличие от политического и экономического контекста, это категории вечные. Новое издание «Слово о полку Игореве», предпринятое издательством «Вита Нова», продолжает дело Лихачева, потому что в книге параллельно дается ритмическая реконструкция древнерусского текста и перевод поэта и историка Андрея Чернова, одобренный в свое время самим Лихачевым.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии Андрей Чернов, историк, поэт, переводчик и исследователь «Слова о полку Игореве», и Алексей Дмитренко, ответственный редактор издательства «Вита Нова». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Только что мы прослушали репортаж, где речь шла о новом издании «Слова о полку Игореве». Давайте сразу о том, чем оно необычно.
Давайте с Лёши начнем.
Алексей Дмитренко.
Ну, оно необычно по многим причинам. Во-первых, оно содержит в себе стиховую, не только стиховую реконструкцию, как сказала Татьяна Вольская, но и новую редакцию перевода Андрея Чернова, значительно отличающуюся от первоначальной, которую одобрил Лихачев, и она...
И от первой, от второй, и даже от шестой, надо тебе сказать.
Уже даже от шестой. Во-вторых, в результате долгой работы получилась даже не одна книга, а две. Первая книга представляет собой «Слово о полку Игореве» с комментариями и с приложениями, а вторая книга, эта книга как бы отпочковалась от первой. Первоначально предполагалось, что это будет послесловие, эссе о «Слове о полку Игореве», написанное Андреем Черновым. В результате получилась целая книга, полноценная, «Хроники изнаночного времени», где рассматривается слово с самых разных точек зрения. И вообще, вот вторая особенность этой книги – это ее как бы универсальность. То есть в ней слово о полку Игореве рассмотрено с точки зрения различных научных дисциплин. Это и история, это и лингвистика, это и палеография, и археология. И вот эта универсальность, на мой взгляд, придает многомерность этому изданию. Разумеется, это сможет оценить только заинтересованный читатель. И третье достоинство, ну, достоинство это громко сказано, но особенность, так скажем, о достоинствах судить будет уже читатель, это наличие уникальных иллюстраций. 55 иллюстраций, которые специально для этого издания сделал петербургский, замечательный петербургский художник Сергей Русаков, и сделанных он их в уникальной технике, надглазурные росписи по фарфоровым пластинам. Мы применили ряд технологических приемов при изготовлении этой книги и постарались сохранить вот эту фактуру росписи по фарфору, хотя, естественно, книга напечатана на бумаге, но мне кажется, что нам это удалось.
Ну, еще давай добавим. Еще есть одна особенность. Вот тот текст, который там приводится, он приведен в стиховой реконструкции. Ну, этим я занимался. Но и в реконструкции лингвистическом. Лингвистическую реконструкцию делала москвичка, лингвист, очень видный лингвист, доктор наук и член КОР, Анна Владимировна Дебо. Это несколько лет нашей совместной работы. Аня проверила все формы, которые есть в слове, по всей древнерусской известной литературе, определила диалект, выяснилось, что там, если восстанавливать двойственное число, то начинают звучать новые рифмы. Было такое, у нас с вами есть единственное множественное, а было еще двойственное, о котором, в общем, уже в XIV веке не помнят. Вот. Причем редчайшие формы этого двойственного числа. Вот. Зазвучали твердые и мягкие знаки. Это произведение из такой ораторской прозы превратилась в полновесные, полноценные стихи, очень похожие на стихи, ну, скажем, Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова. Только вообще это такая рок-опера, на самом деле, для одного исполнителя. Вот что получилось.
Собственно, открытие внутренних рифм в слове, это же было началом, в начале твоей работы над словом.
Да, когда я написал
и
заметку.
И это одобрил Дмитрий Сергеевич
Лихачев. Да, я написал заметку в 80-х годах, а я стихотворец, поэтому то, что не видит филолог, стихотворец увидит, потому что он человек цеха, да? Вот, я написал заметку о внутренних рифмах слова, и Дмитрий Сергеевич отнес ее в Литгазету, а латынь направил Лихачеву, а Лихачев позвал, значит, меня приехать. И вот это было в 78-м году, и с тех пор вот, значит, пошло общение, пошла работа. Я когда, конечно, написал первую заметку, я совершенно не думал, что я буду заниматься... Я учился в литературном институте, и не думал, что я буду заниматься всерьез древнерусской литературой. Мне было 25 лет.
Известно, что Дмитрий Сергеевич Лихачев относился к слову очень серьезно и ревностно в какой-то мере, да? И...
Это естественно совершенно. Вот. Но эта ревность была удивительна. Он не запрещал. У меня вторая редакция выходила в школьной библиотеке в 81-м году, в издательстве «Молодая гвардия». Вот. И я-то настаивал там, на том, от чего я потом отказался на каких-то ударениях. И что думаете, Лихачев мне запретил, хотя школьная библиотека? Он сказал, ну, делайте, ну что делать, если у вас так получается, делайте. Потом я сам отказался там, вот, от этой системы ударений, вот, ну, уже по внутренним причинам. Но он очень яростно реагировал, истово и неистово, сейчас эти слова у нас значат почти одно и то же, реагировал на спекуляции, реагировал на ложь, на нечестность, на попытки... уничтожить памятник. Но это относилось не только к слову полку, да, это относилось к Невскому проспекту, за что его избивали и пытались сжечь в собственной квартире. Вот. И спасал он и другие памятники. Вот. Это такой человек, это человек, сформулировавший, мы еще не понимаем масштабы личности Дмитрия Сергеевича. Его главная идея вышла из его же идеи 70-х годов, когда он сформулировал о том, что тезис об экологии культуры. И для интеллигенции советской это вдруг стало, ну, в общем, можно сказать, национальной идеей. Экология культуры. А в конце жизни Лихачев попытался набросать набросок, простите за софтологию невольную, попытался написать черновик декларации прав культуры. Не прав деятелей культуры, как многие поняли, а прав культуры. Дело в том, что Лихачев видел в 21 веке одна декларация прав человека, человека уже не защитит. Необходима декларация прав человека, это вот как костюм на нас, да, или плащ, да, а необходимы еще стены. Вот крыша, но не в бандитском понимании этого слова, а крыша храма, да, крыша дома над головой необходима. И эта идея Лихачева, я уверен, что общество к этой идее, общество дозреет до этой идеи, когда-то услышит. Эта декларация будет и написана, и принята. Иначе Лихачев видел, что человечество без этого не выжить. Надо сохранять культуру, тогда мы сохраним человека. Сохраняя одного человека, тут же начинается борьба, тут начинается драка, амбиции, эгоизмы, ну и прочие манипуляции. Вот. А слово, да, Лихачева под редакцией Дмитрия Сергеевича вышло пятитомная энциклопедия слова «Полку Игореве». Вот. Участвовало полмира в ее составлении, полнаучного мира словистов. Это поразительный совершенно, конечно труд. Вот. И душа Дмитрия Сергеевича, она, конечно, вот резонировала на этот звук слова. И понимал он слово «полку» не как некий патриотический, казенно-патриотический памятник. Ведь произведение страшное, 12 век, произведение о том, что князья сами выковывают крамолу, и поганые терзают русскую землю из-за них. Вина авторам слова возлагается на князей. А главный герой не Игорь, конечно, который, Лихачев хорошо писал, говорит, он сам по себе, Игорь вроде бы хороший, а дела его кошмарные. Главный герой слова – это многострадальная русская земля.
Мы продолжим разговор во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов утра по московскому времени сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Смотрим телевизор». Потерянная аудитория. Куда уходит зритель от телевизора? Тему обсуждают социолог, профессор Высшей школы экономики Александр Шариков и директор по телевизионным измерениям ТНС «Гэллоп Медиа» Александр Костюк. Ведет программу Анна Колчина. Анна Качкаева, извините. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня открывается третий Всероссийский гражданский конгресс. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» представит на форуме свою программу гражданского согласия. Во Владивостоке совершено нападение на граждан КНДР. Трое северокорейцев были избиты неизвестными в воскресенье вечером. Пострадавшие госпитализированы, один из них находится в реанимации в тяжелом состоянии. Следователи Скотланд-Ярда, возможно, сегодня допросят ключевого свидетеля по делу Литвиненко, российского предпринимателя Андрея Лугового. В Алжире подорваны два автобуса с рабочими одного из предприятий международной корпорации «Халибертон». Погиб водитель, алжирец, 9 человек ранены. Это граждане США, Великобритании, Канады, Ливана и Алжира. Глава Росатома Сергей Кириенко проводит переговоры в Тегеране. Сегодня там состоится заседание межправительственной комиссии по российско-иранскому торгово-экономическому сотрудничеству. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня в Брюсселе ответные меры на отказ Турции открыть свои порты и аэропорты для судов и самолетов Греческой республики Кипр. На выборах президента Приднестровья лидирует нынешний глава непризнанной республики Игорь Смирнов. В Нагорном Карабахе, по последним данным, около 85% избирателей приняли участие в референдуме по первой конституции этой непризнанной республики. Аугусто Пиночет будет похоронен во вторник с военными почестями, но не как экс-президент Чили. Бывший чилийский диктатор скончался в воскресенье на 92-м году жизни. Сотни тысяч сторонников движения «Хезболлах» в воскресенье вновь вышли на митинг в Бейруте с требованием отставки прозападного правительства Ливана. Президент Ирака Джаляль Талабани подверг резкой критике доклад американской специальной комиссии по Ираку, назвав его нечестным и несправедливым. Тысячи заключенных в 8 тюрьмах Румынии начали голодовку за право на амнистию и достойное обращение.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Правоохранительные органы Петербурга закончили проверку Московского вокзала и Исаакиевского собора. Накануне аноним сообщил, что эти здания заминированы. Тревога оказалась сложной, никаких взрывчатых веществ или взрывоопасных предметов на объектах не обнаружено. В Петербурге в одном из залов Государственного Эрмитажа посетитель пытался украсть старинный серебряный ковш. Он ударил по стеклянной витрине, разбил ее и достал экспонат. После того, как сработала сигнализация, сотрудники музея и службы безопасности задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний петербуржец Владимир Марков, который официально не работает и живет в Купчино. Мотивы, по которым он совершил этот поступок, выясняются. Строительство административно-делового центра «Газпром-Сити» – надругательство над жителями Петербурга. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев. По его мнению, тот факт, что небоскреб будет виден практически везде, чудовищен. В Петербурге подвели итоги проверок, которые проводились государственными инспекторами совместно с сотрудниками органов внутренних дел. Как стало известно, подавляющее большинство нарушений правил рыболовства на акватории Финского залива приходится на жителей Петербурга. Только за этот год в Ленинградской области изъято около 3 тонн незаконно выловленной рыбы. В Петербурге по подозрению в совершении грабежа задержаны 2 милиционера. Сотрудники уголовного розыска, находясь на службе, проверяли документы от 36-летнего мужчины. Во время проверки постовые отобрали у него 28 тысяч рублей и мобильный телефон. К настоящему моменту прокуратурой города возбуждено уголовное дело.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях Андрей Чернов, историк, поэт, переводчик, исследователь слова о полку Игореве, и Алексей Дмитренко, ответственный редактор издательства «Витанова». Тема нашей беседы – историческая память в литературных шедеврах. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы гостям по телефону 8 800 200 ровно 2212. В новостях сейчас, сегодня только что шла речь о строительстве небоскреба «Газпром-Сити». И вообще эта тема в последнее время активно обсуждается и на уровне Петербурга, и на уровне всей страны. Имя Дмитрия Сергеевича Лихачева напрямую связывают, собственно, с этой, со всей историей, потому что он много говорил и писал, и много защищал Петербург, исторический Петербург, от подобного рода застроек.
Более того, в начале 90-х, когда возникла идея поставить в устье Смоленки небоскреб Петр Великий, а он был в 3 раза меньше, чем вот эта кукурузина, как ее уже прозвали справедливо, которую нам собираются поставить. Лихачев сказал о необходимости защиты небесной линии Петербурга. Петербург в этом уникален. Тот, кто знает Европу, тот, кто был в Европе, тот, кто знает Америку, вот Лихачев ценил вот этот уровень наших низких крыш. Когда-то он рассказал мне про историю об одном профессоре, который был уже на пенсии, его шельмовали в 50-х годах. Приехали ученики, говорят: профессор, защищайся. Почему, учитель, ты не защищаешься? А учитель нарисовал линию, на тростью на песке. Ученики говорят: что ты делаешь? А тот их спросил: как показать, что эта линия коротка? Они не знали. Он провел рядом более длинную линию. Так вот, парадоксальным образом этот сюжет в изнаночном виде к нам возвращается. Если что-то будет стоять над... Не телевышка, да, ссылаются на Эйфелеву башню. Эйфелева башня – это антенна. Никто же не протестует против телевышки нашей, да, или там какой-то другой. Нет, это другое, это здание, которое должно быть выше Ангела Петропавловского собора, которое, действительно прав депутат Ковалев, убьет наш город. Это действительно чудовищно безнравственно. Говорят, что есть разные мнения по этому поводу. Нет, мнение у петербуржцев одно. Мнение у взорвавшихся начальников какое-то другое. Я думаю, что петербуржцы поправят взорвавшихся начальников. Это относится и к губернатору, это относится и к газпромовским деятелям. Поправят на референдуме, который обязательно состоится. Найдутся силы не политические, а общественные силы. Как отстояли в 1941 году, так отстоим и в 2006. Хотя там это трагедия, а здесь, конечно, это фарс.
Вернемся все-таки к теме нашей беседы к новой редакции изданию «Слово о полку Игореве». Уже мы сегодня сказали, что в основе перевода лежит некое открытие. Мы говорили о рифмах. Можно поподробнее о том, что это такое, что это за открытие, что за новые рифмы открылись?
Можно я просто поясню для читателей, которые, может быть, не занимались словом профессионально, как лингвисты. Ведь текст слова, да, Андрей меня поправит в свою очередь, ведь слово, тот текст, который до нас дошел, как, собственно говоря, и все древнерусские тексты, они дошли без деления на строки. Там есть красные.
И даже без деления на слова.
И даже без деления на слова.
Первоначально было.
Я хотел сказать, потом засомневался. Да, без деления на слова. И обнаружение внутренних рифм и обнаружение ритмической структуры внутри этого для современного читателя как бы бесформенного текста, неподеленного на строки, оно позволило осуществить не только лингвистическую реконструкцию, но и деление этого текста на строки и на строфы.
Ну, на стихи, да. Хотя там
именно это представлено в книге, и это необходимо пояснить.
Да, ну представьте себе, что Евгений Онегин у нас записан сплошняком, без деления на строфы, строки, слова и половина гласных утрачена. Ну, то есть можно будет прочитать ровно вот, ну, полторы строчки. Это дальше никто не полезет, конечно. Я стал в 70-е годы читать твердые и мягкие знаки в слове о полку. Еры и ери, так называемые полугласные или редуцированные гласные звуки. Они в 12 веке уже не звучали. Они пали там, ну, лет за 50, может быть, там, за 100 где-то до этого. Но дело в том, что они до сих пор звучат в стихах старообрядцев и в пении былин, в шаляпинском пении можно их услышать. Твердый знак звучал как короткое «о». Если мы с вами читаем «Святослав Златослова», это проза. Но «Святослав» в конце короткое «о», да? Тогда великий Святославо изрони златослово, Святославо, златослово. Как стихотворец, я понимаю, что таких совпадений просто быть не может. А когда их десятки, то ясно, что это система. И, мягкий знак звучал как короткое «е». Тогда Игорь возре на светлое солнце. Тогда Игорь посмотрел на светлое солнце. Это проза. Но короткое «е». Тогда Игоре в озере на светлое солнце и виде оттенегуте мою все свое вое прикрытие и рече Игоре ко дружине своей, братье и дружино, лучше же бы потяту быти, неже полонену быти, а восядемо, братье, на свое борзые комони да позеримо синего дону. Ничего доказывать не надо, да? Я просто прочитал по нормам того времени. Слово удивительное, конечно, этот мир слова, он завораживает. Я вот, значит, в начале 70-х еще попал в него и до сих пор в нем живу. Вот звон колоколов, тоже использован затухающий звук твердого знака. Всеслав Полоцкий в темнице слушает, как ему звонят украденные им из Новгорода колокола Святой Софии. И рифма не по концам стихов, как мы с вами привыкли, а по началу. тому во полотяске позвонишь за утреннюю, рано у святой Софии во колоколы, а онна во Киеве звонно слыша, а щи вещи душа и так далее. То есть там, вот, как в народе говорят, все тело такое, не то что это кусочки какие-то отдельные.
Насколько сильно отличается то, что сейчас вышло в издательстве от, ну, я не знаю, грубо говоря, того, что проходили на гуманитарных факультетах 10, 12, там, 20 лет назад?
Ну, 20 лет назад уже, я знаю, во многих учились по вот этому самому школьному изданию, которое мы подготовили, поэтому тут вот если говорить там больше 25 лет назад, то...
Речь идет о первом издании перевода Андрея, вышедшего в 81-м году в издательстве «Молодая гвардия» с предисловием Лихачева.
Дмитрий Ильич не писал ничего там про мою работу, это было предисловие, просто было сделано специально для этой книжки, но это было про, значит, вообще про слово «полку». А про мою работу он несколько раз там в других изданиях писал.
Вообще связь древних текстов, да, с современной жизнью, много очень говорят о том, что в свое время, когда была издана поэтика древнерусской литературы, это было неким свежим глотком, и интеллигенция скупала эти книги, сметала с полок, видя в этом нечто большее, чем просто исследование.
Как и все многотомные издания Лихачевская «Памятник древнерусской литературы», же было открытие, на самом деле, и церковной литературы тоже. Ее не существовало до этого. Лихачев добился, Лихачев сумел заставить ЦК КПСС издать это. И при этом Дмитрий Сергеевич не был националистом. Вот что тут важно еще подчеркнуть. Он национализм ненавидел. Он считал, что Русь сильна на семи ветрах, что она все здоровое сама возьмет, переварит и только станет от этого крепче. Он очень не любил тех, кого называют русофилами, да. Вот. И это да, это патриотизм, но это патриотизм не квасной. Это патриотизм европейский, я бы сказал. Европейский патриотизм в домонгольском его понимании.
То есть сейчас эта тема тоже крайне актуальна?
Да, разумеется. Это крайне актуально, потому что или мы пойдем с национальной идеей, вот Никита Михалков мне там сказал, что у нас национальная идея — это вертикаль, это крест. Россия на кресте. Это вертикаль власти, а перекладины — это экономика и культура. Да? Ну, то есть мы пришли к той же формуле министра Николая Первого Уварова: самодержавие, православие, народность. Да? Чем закончился тот режим, мы знаем. Вы что, ребят, хотите, чтобы мы опять шли к революции? Нет, нам не нужны революции. Нам нужна просвещенная, гуманитарная, свободная, веротерпимая Россия. Мы хотим жить в такой стране. Вот говорили сегодня, да, вот полчаса назад о гражданском обществе. Я совершенно согласен со всеми, кто высказался на улицах города по этому поводу.
Спасибо, мы продолжим беседу с нашими гостями. После краткой сводки новостей сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке совершено нападение на граждан КНДР. Трое северокорейцев были избиты неизвестными в воскресенье вечером. Следователи Скотланд-Ярда, возможно, сегодня допросят ключевого свидетеля по делу Литвиненко, российского предпринимателя Андрея Лугового. В Москве сегодня открывается третий всероссийский гражданский конгресс. Российские правозащитники будут требовать отмены закона о неправительственных организациях как неконституционного. Такое решение принято в воскресенье на втором съезде правозащитников в Москве. Министр иностранных дел стран Евросоюза обсудит сегодня в Брюсселе ответные меры на отказ Турции открыть свои порты и аэропорты для судов и самолетов Греческой Республики Кипр. На выборах президента Приднестровья лидирует нынешний глава непризнанной республики Игорь Смирнов. В Нагорном Карабахе, по последним данным, около 85% избирателей приняли участие в референдуме по первой конституции этой непризнанной республики. Аугусто Пиночет будет похоронен во вторник с военными почестями, но не как экс-президент Чили. Бывший чилийский диктатор скончался в воскресенье на 92-м году жизни. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу с Андреем Черновым, историком, поэтом, переводчиком, исследователем слова о полку Игореве, и Алексеем Дмитренко, ответственным редактором издательства «Вита Нова». Также ждем звонков радиослушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Вокруг слова о полку Игореве много различных историй, в том числе таинственных. Вот была одна из...
Ну, конечно, погибла в пожаре, значит, и... Правда, пожар-то был, в общем, в пожаре погибло не только слово полку, а еще и многие, еще и вся Москва погибла в пожаре, между прочим, тогда в 12-м году. Вот, но действительно, вот совсем недавно в Пушкинском доме вышла книжка историка покойного уже Зимина, который всю жизнь доказывал, что слово полку Игореве — это фальшивка. Я во втором томе вот в своей книжке, который приложение к изданию, разбираю его аргументы. Мне было страшно читать эту книжку, честно вам скажу, потому что, ну, всегда к диссиденту относится с уважением, да? То, что человек сознательно врет, причем лжет и подтасовывает факты, а Зимин крупный историк, лжет сознательно. Ему говорят, он говорит, вот упоминается в слове сабли, а сабли — это восточное оружие. Им говорят, позвольте, Андрея Боголюбского за 9 лет до этого заговорщики саблями убили. В каждом там третьем древнерусском кургане сабли. И когда человек, то же самое с хорунжевыми мечами, то же самое там, и так далее, и так далее, и так далее. Длинный список. Человеку все это сказали, да? Что он сделал? Он не услышал ничего. Он повторил все те же самые аргументы. То есть это...
А ради чего?
Я не знаю, это сверхценная идея. То ли это тут психиатру, то ли это такой способ, я не знаю, делания собственной судьбы. Не берусь судить, не знаю. Вот. Вышла 2 года назад книжка академика Андрея Залезняка, лингвиста, который доказал, что слово «полку» можно было бы подделать только в конце 20 века, после открытия новгородских берестяных грамот. Слово сохраняет те особенности, которые встречаются только в новгородских грамотах. Они не знал ни один лингвист. Ну, я сейчас вот вам показывал, как начинают звучать, да, твердые мягкие знаки. О том, что они звучали когда-то, догадался Александр Востоков. Был такой лингвист, замечательный, пушкинского времени. Но дело в том, что на момент открытия слова «полку» Востокову было лет то ли 7, то ли 9. Точно год не знаю, но примерно так. Я покажу вам еще один маленький кусочек просто вот этого звукового мира. Это погоня за Игорем, Гзака и Кончака бросаются в погоню. Игорь бежит из плена, бросаются в погоню 2 половецких хана и решают, что делать с Соколенком, сыном Игоря, который остался в плену, если сокол Игорь летит в гнезду. Значит, то ли надо Соколенка убить, то ли женить. И вот послушайте, как здесь и дразнилка будет, и свист стрел вы услышите, и услышите, как змеи ползут и шипят, и как птицы переговариваются, и так далее, и так далее. Маленький отрывочек. «А не сороков троскоташа, наследу Егорьеве, ездите к закуса кончакама, тогда в ране не граяхуте, галицы помолкуша, сороки не троскоташа, по лозию ползоша, только дятлов ветектами, путекарецы кажуте, соловьи веселыми песнями свет-то повидаюте. Молвите к заку кокончакови, а же соколу ко гнезду летите. Соколича расстреляе ве свои мислоченными стрелами. Рече кончаку когзе, а же соколу ко гнезду летите, а ве сокольца опутае ве красную девицею, и рекок за коко кончакови, аще его упутаю ве красную девицею, не нам и будете сокольца, не нам и красной девица, то почнуть она ее птица, бить его по леполовецкому. Подделать это в 18 веке легче было сконструировать машину времени, съездить за словом в 12 и вернуться обратно.
Издание новое, дорогое,
скажем, да, прямо. Как вы считаете, интерес к слову, насколько силен сегодня в современном мире, в России? Насколько будет востребован такие тексты?
Я думаю, что интерес силен к слову, как к некому национальному символу. Даже те люди, которые не читали слово, они знают, что это такое. И это такая культурообразующая, что ли, культурообразующий памятник, который оказал влияние на русскую литературу и на русскую культуру, и, по-моему, продолжает оказывать его до сих пор. Любая интерпретация...
Пока будет русская культура, вот будет слово «полку». Он будет влиять, будут появляться новые грани, там, и новые идеи. И
мы даже тобой... на наш современный язык повлияло слово, открытие слова «полку Игореве». Например, слово «рокотать». Оно же пришло в русский язык благодаря Мусину Пушкину, который открыл слово.
Ну, благодаря автору, поэту, о котором мы тут в книжке, вот я тоже пишу, тут чуть не треть вот этого второго тома посвящена автору слова «полку Игореве». Вот я всегда считал, что поиски автора слова «полку» — это не занятие, а диагноз. Вот, но как само собой так получилось, что он сам себя назвал. Вот, это князь, это молодой человек, сын Святослава Киевского. Человек, который защитил в 1085 году, отстоял именно Путивль, почему не Ярославна, Путивль плачет. Так в летописи просто не обратили на это внимания. Вообще на этого князя не обратили внимания. А это первый русский интеллигент, с ним связано чудо на Белиховом поле. Не буду сейчас рассказывать, это вот все в книжке или там на моем сайте. Можно уже там что-то прочитать. Это, звали его... Мы даже три имени его, наверное, знаем. Княжеское имя Владимир Святославич, сын Святослава. Андрей Михайлович – это имя по крещению. И сам себя называет Ходыной, то есть странником, то есть независимым певцом. Я уверен, что это не гипотеза, а это нормальная атрибуция, которая сделана, как вот вещи атрибутируют каким-нибудь в Эрмитаже, да, изнутри текста. Вот вещь сама про тебя рассказывает. Вот вещь сама про себя это рассказала. Дмитрию Сергеевичу я уже это не расскажу, не знаю, как бы он отнесся, но мне кажется, по той сумме аргументов, которые собраны здесь, мне кажется, что он бы очень обрадовался.
Если говорить о Дмитрии Сергеевиче, опять, о нем говорят как о неком нравственном ориентире, которому прислушивалась даже советская власть, и он многое очень сделал на этом поле. Сейчас, опять же, звучат голоса о том, что нет таких людей сегодня в России. И что,
таких, конечно, нет.
И что они нужны. Вот по вашему мнению, возможно вообще появление подобных людей сейчас? Или сейчас такое время, что... В нем не может быть героев, я имею в виду героев вот в том смысле, в котором мы говорили о Лихачеве, об академике Лихачеве.
Таких, конечно, не может быть, потому что мельчание, то, которое произошло за 70 лет, оно, господа, нас всех коснулось, да? Той цельности, коя была у родившегося в 1906 году Дмитрия Сергеевича Лихачева, в нас нет. Я, во всяком случае, не знаю людей. Вот. Но это не значит, что они никогда не появятся. Дух ведь очень странно. Он видит... Для нас странно, он видит, где хочет, да? Жанна Д'Арк была полуграмотной девушкой, да? Вот. Конечно, пока Россия жива, такие люди будут появляться. Другое дело, что сейчас им появляться, на мой взгляд, просто неоткуда. Культурный слой выбит, выжжен и продолжает теперь разрушаться бульдозерами, котлованами, растлением, которое, к сожалению, ведет и власть, объявившая, вот год объявлен годом Лихачева, указом президента, да, и при этом это правая рука делает, да, а левая рука или та же, не знаю, начинает вот кукурузину возводить. В следующий год объявлен, 2007, знаете, годом чего, нет? Не знаете? Годом русского языка. Так что на месте радиоработников я бы озаботился, что может быть, какая катастрофа. Тут будет ничего. Может быть катастрофа. Если эти ребята этим серьезно займутся, может быть катастрофа. Но все-таки давайте постараемся этого не допустить.
Не востребованы, может быть, и обществом такие люди сейчас, поэтому и не появляются, ведь в первую очередь это некий ответ на некие вызовы.
Ну, вы знаете, всегда есть подвижники, да, мы, во-первых, не востребованы, они наверняка есть, и есть в русской провинции замечательные люди и огромного уровня, это не только духовного уровня, это не только монахи, да, вот, кое-кого там я встречал в жизни. Вот. Много простых, достаточно темных людей среди той вот монашеской братья, но есть и удивительные, сейчас не буду называть имен, есть и учителя, есть и подвижники, пока остаются школы, остаются библиотеки, да, эти люди все равно будут воспроизводиться. Другое дело, что задача наша, я имею в виду и журналистов, да, и таких людей разыскивать. Мы ведь очень часто, нам же удобнее, и вам удобнее. Раскрученный человек пришел на эфир, да, вот с ним есть о чем поговорить, да.
Ну, все-таки будем надеяться, да, что такие люди еще будут появляться.
Не, они будут обязательно появляться, только им куда труднее сейчас, чем...
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с Андреем Черновым, историком, поэтом, переводчиком, исследователем слова о полку Игореве, и Алексеем Дмитренко, ответственным редактором издательства «Вита Нова». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков, ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на экономической ситуации в мировом и российском плавании. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Соединенные Штаты должны заставить иракцев взять на себя ответственность за собственную судьбу.
Бороться против депутатского большинства, чтобы бороться против ломот.
Мы запускаем механизмы регулирования на рынке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дальнейшее сосуществование Абхазии и Грузии в рамках одного государства невозможно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 15250, 15280.